высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире 10-я передача из цикла, посвященного Божественной Литургии. В этом цикле протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», рассказывает не только о последовании богослужений Божественной Литургии, но самое главное — о внутренней их сущности, и таким образом даже не только об одном богослужении, о литургии, но, пожалуй, и о всем христианстве в целом. Сегодня у нас своего рода дата, 10-я передача. И мы еще не занялись, собственно, богослужениями литургии, потому что необходимо было выяснить множество вещей, условия для совершения литургии, например, главным из которых является вера, храм. И сегодня мы продолжим этот разговор и подойдем уже к тем материальным условиям совершения литургии, которые находятся в алтаре. И прежде разговора о хлебе, вине и воде, которые преосуществляются в тело и кровь Христову, я хотел бы узнать о том, что вообще видит священник в алтаре, потому что подавляющее большинство мирян, конечно, там никогда не бывает. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну, вопрос задан, я жду ответа.
В алтаре мы прежде всего находим все то, что необходимо для совершения богослужения. И, наверное, будет совершенно справедливо сказать, что прежде всего для совершения божественной литургии. Потому что, как мы уже говорили, упоминали неоднократно, главный смысл существования церкви, то, как сама церковь осуществляется, как она формируется, в чем, собственно говоря, и происходит становление церкви как организма богочеловеческого, это именно Евхаристия, это именно литургия. Поэтому, если мы проникнем за алтарную преграду, за иконостас, если мы входим в алтарь теми или иными, это говорится, северными или южными боковыми дверями, то прежде всего посреди алтаря мы видим то, что называется престолом. Это, как правило, такой кубической формы возвышения, которое устроено следующим образом. В большинстве случаев престол имеет внутри себя некий такой деревянный каркас, обшитый тоже, может, каким-то древесным материалом. Хотя бывают исключения, когда престол изготавливается из камня. Ну, допустим, облицован мрамором или еще каким-либо другим благородным таким, ну, вот, имеющим более твердую структуру, чем дерево-материалом. Ну, это не принципиально. Вот этот вот деревянный каркас, который имеет место быть в большинстве храмов посреди большинства алтарей, обычно обтянут особого рода материей, довольного цвета, может быть, с изображением креста, могут быть какие-то еще другие изображения, и сверху еще покрыт довольного цвета покровом, такой пеленой, который может меняться в зависимости от того или иного праздника, от того или иного времени, года богослужебного. А тогда, когда престол обычно освещается, то вот используемая материя, в которую сам престол облечен, обычно уже замене не подлежит, если только по каким-то причинам, ну, там ее износа, вот, и уже по благословению правящего архиерея можно было бы это проделывать. И вот когда освещается престол, а престол должен вместе с храмом, как правило, освещать архиерей, хотя может до полного такого освещения архиерейским чином алтаря, престола, храма может временное такое совершаться освещение не архиереем, а священником или собором священников. Но в конечном счете, при таком полном освящении архиерейским чином, в престол закладываются частицы мощей в основании престола, внутри престола. Это древнейшая традиция, которая берет начало свое еще с первых веков христианства, когда христианство было гонимо, и вот в свете первые века, часто где-нибудь в римских катакомбах, литургии совершали фактически на надгробиях, можно сказать, даже и на мощах, на костях мучеников. И позже, когда церковь уже перестала быть гонимой, эта традиция получила такие формы, что обязательно в основании престола, на котором совершается божественная литургия, закладывается частица мощей тех или иных святых. Чаще всего это, кстати, вот говоря, тоже частицы мощей древних мучеников. Хотя это специально не регламентируется. Мало того, мы уже касались этого вопроса. Напомним, что частица мощей вшивается и в тот плат, который лежит на престоле, плат с изображением положения Христа Спасителя во гроб и с подписью епископа, который таким образом делегирует право совершения литургии тому духовенству, которое служит в этом храме. И вот я повторюсь, в антиминсе, а слово антиминс — это буквально вместо престола, плат означает, вот в антиминс обязательно тоже, по крайней мере, в русской традиции обязательно вшивается частица мощей. Этот антиминс лежит тоже вот на престоле сверху.
Отец Андрей, и все же я не совсем понял, что такое престол по сущности своей, что он символизирует, о чем напоминает. Вы используете его в алтаре как стол, или это престол в том смысле, как мы говорим о престолах, скажем, царей?
А вы знаете, тут все смыслы почти присутствуют. Престол — это действительно тот самый стол, на котором совершается бескровная жертва, то есть на котором совершается Евхаристия, и на котором Господь непосредственно хлеб, который мы предлагаем для этого, и вино, которое мы предлагаем для этого великого действия, для этого великого таинства, силой Божией освящается как тело Христово и как кровь Христова. Это же и символизирует собой престол гроб Христов, потому что победа над смертью осуществляется именно благодаря крестной жертве Христа, благодаря его сошествию в ад и благодаря тому, что его пречистое тело, снятое с креста, полагается до момента воскресения в гробе, и гроб, который, как всякий гроб, изначально был символом смертности, тленности, конечности человеческого бытия, становится источником нашего воскресения. Гроб Христов, он живоносен, он воистину является еще и пасхальным символом, поэтому, повторюсь, это вот возвышение, вот этот стол посреди алтаря, он является и живоносным гробом Христовым, он является и действительно престолом самого царя, он является и тем жертвенником, на котором осуществляется самое главное таинство христианской церкви – литургия.
Thank you. Напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» главный редактор этой радиостанции, протоиерей Андрей Спиридонов, с рассказом о богослужениях Божественной Литургии. Сегодня мы с вами находимся как бы внутри алтаря, и отец Андрей рассказывает о том, что мы там видим, для чего служат все те предметы, все то убранство, та обстановка, что находится там. Разговор идет о престоле, и все-таки я не до конца понял вот эту сущность престола как жертвенника, если мне приходилось читать в литературе, что есть и боковой жертвенник. В чем их различие, для чего служит тот и другой, и в какие моменты совершения литургии, проскомидии?
Да, вы совершенно правы. В современном устроении алтаря слева от престола тоже находим такую своего рода столешницу, такой стол, возвышение, которое называется жертвенником. Но чтобы пояснить различие между, собственно, вот престолом и жертвенником, мы должны коснуться некоторых исторических реалий. Дело в том, что божественная литургия, естественно, она не сразу сформировалась в том виде, в котором мы сейчас ее видим. Сейчас мы четко различаем в божественной литургии, по крайней мере, три части. Это проскомидия, буквальное слово, если это перевести, это означает приношение. Это литургия слова или литургия оглашенных. И это литургия верных, которая, собственно говоря, и включает в себя основные молитвословия, связанные со освящением святых даров. В древности, ну, по крайней мере, где-то до середины, может быть, даже отчасти до конца первого тысячелетия, ну, по крайней мере, как говорят исследователи, где-то века до восьмого, проскомидия еще не представляла развитого отдельного чина, который сейчас мы выделяем в отдельные, даже вот предваряющие начало самой литургии последования. Было, безусловно, приношение. Приношение хлеба и вина, приношение того, что является, как это можно еще выразиться, материей таинства.
Прошу прощения, слово «приношение» здесь вы употребляете в буквальном смысле? Прихожане приносят в храм хлеб и вино?
Да, буквально, буквально. Как правило, не было развитого института печения просфор, не было отдельного такого, что ли, внутри церкви специального цеха по изготовлению просфор. Это было заботой, как правило, ну, непосредственно членов общины, того или иного, как бы мы в наше время сказали, прихода. Причем приход в более древние традиционные времена, он представлял собой нечто более такое устоявшееся, не то, как вот, допустим, сейчас в наше время взять какой-нибудь московский храм, как, например, у нас здесь в храме Благовещения в Петровском парке, более-менее постоянное число прихожан, ну, в среднем, может быть, около 1500 человек. А, как говорится, захожан и тех, кто бывает там, может быть, Великим постом или люди приезжие, вот, временно проживающие, работающие в Москве и тоже приходящие в храм, но потом куда-то опять отбывающие на постоянное место жительства, и которых мы больше уже не видим, они тоже присутствуют. И вот так вот четко учесть, кто является прихожанином, кто не является прихожанином, довольно сложно. То есть, конечно, есть люди такие постоянные, которых мы знаем в лицо, а есть люди, с которыми мы знакомы более эпизодически, хотя они тоже приходят к таинствам, исповедуются, причащаются. То есть структура современного прихода, она не имеет таких вот определенных границ, которые можно было бы легко очертить или как-то вот легко подсчитать количество, собственно говоря, верных, причащающихся за литургией. Но вот в более традиционные древние времена все-таки структура постоянных прихожан, христиан, присутствующих на литургии, причащающихся на литургии, она была более такой очевидной. То есть верные действительно были все известны в лицо. Собственно говоря, когда возглашалось, что вот изведите оглашенные, то присутствующие некрещенные люди, готовящиеся к крещению или отлученные от причащения, они действительно должны были покидать храм, и двери храма затворялись на самом деле. И больше уже никто из некрещенных или недостойных по тем или иным причинам причащения не мог внутрь собрания верных, причащающихся, уже проникнуть. И вот из этих действительно верных, действительно постоянно присутствующих на литургии и причащающихся, и составляющих реально ту или иную церковную общину, кто-то был обязан приносить хлеб и вино, вот, готовить тот хлеб и то вино, отвечать за это для совершения очередной литургии, очередной Евхаристии. И это было таким долгом, таким послушанием самих христиан, которые не были как-то вот с этим связаны профессионально, или это не рассматривалось как такое какое-то вот специальное внутри церкви направление церковного делания. Это было вообще просто делом христиан. Это, кстати говоря, насколько приходилось читать вот в литературе о литургии, кое-где до сих пор на Востоке в православных церквях такая традиция сохраняется, когда домохозяйки те или иные христиане, христианки, они пекут просфоры для совершения литургии в той общине, которой они принадлежат. И вот когда этот хлеб и это вино приносилось в церковь, то оно принималось диаконами, установленными служителями, вносилось в алтарь, причем исследователи литургии пишут, что для этого даже было специальное отдельное помещение, которое вот служило как раз-таки для принятия приносимого хлеба и вина и для предуготовления приносимых даров, для дальнейшего их использования непосредственно в Евхаристии, в литургии, для дальнейшего их освящения, как тело и кровь Христовы. Но характерно то, что, как я уже сказал, такого вот отдельного чина проскомидии первоначально не было, и, собственно говоря, приношение даров вместо проскомидии совершалось, осуществлялось уже ближе к литургии верных, непосредственно перед Великим Входом. То, что вот сейчас именуется Великим Входом, когда поется херувимская песнь, вот несколько забегая вперед, это как раз-таки момент, один из таких кульминационных в божественной литургии. Изначально он был, собственно говоря, вот принесением даров хлеба и вина в алтарь для дальнейшего их освящения. А в наше время это перенесение тоже заранее предуготовленных даров с жертвенника на престол. Жертвенник, он именно служит совершению проскомидии как таковой, то есть предуготовлению, принесению даров, чтобы потом божественная литургия, уже вот само освящение полное, окончательное даров совершалось бы на престоле. На престоле, о котором мы начали говорить в этом сюжете.
Я напоминаю, что о богослужениях божественной литургии рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Разговор шел о престоле и жертвеннике. Некое уточнение, отец Андрей. Престол – это некое центральное место алтаря. И все святые предметы, которые принимают участие в богослужении, они тоже находятся на престоле? Например, Евангелие, которое вы используете при совершении литургии.
Ну, во-первых, не все предметы, которые используются за литургией, все время находятся на престоле. Вне божественной литургии обычно вот те основные священные сосуды, которые мы используем, как, например, чаша, дискос и другие, они убраны в жертвенники или на жертвеннике стоят. А во время совершения божественной литургии, как уже было замечено, они переносятся на престол. Но вот если мы зайдем в алтарь не в момент совершения богослужения, а перед его началом, то мы увидим, что на престоле, значит, помимо антиминса, о котором уже было сказано, и который является очень важной и обязательной, необходимой составляющей алтарной атрибутики, вот он лежит в передней части престола сверху, обычно на антиминсе сверху полагается Евангелие. Евангелие на церковно-славянском языке обычно красочно изданное и в таком в большинстве случаев тоже красочном переплете, металлическом, позолоченном или посеребренном, с теми или иными украшениями, с изображением, связанным с событиями евангельской истории. Могут изображаться четыре евангелиста, святые апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Может изображаться, быть изображение воскресения Христова на Святом Евангелии. Кроме того, на престоле обычно за Евангелием, уже в такой вот дальней его части, находится священный сосуд, который называется дарохранительница. Обычно в этом сосуде хранятся так называемые запасные святые дары. То есть это дары, которые были освящены ранее на одной из божественной литургии. Чаще всего это делается в Великий Четверг, когда освящается не один агнец, а может освящаться еще специально агнец, и он раздробляется, и частицы раздробленные мочуются в крови Христовой, и потом они подсушиваются, и в таком вот подсушенном виде хранятся вот в этой самой дарохранительнице, что тоже все время на престоле пребывает. С какой целью? Ну, с той простой целью, что если священника зовут на дом к болящему, там, к умирающему, ну, к тяжело болящим людям, и есть необходимость их причастить святых Христовых тайн вне церкви, вне храма, то священник берет из этой дарохранительницы частицу или несколько частиц, если ему надо причастить несколько человек, допустим, в больницу он идет, полагает их в специальную дароносицу, специальным образом устроенную, где есть маленькая чаша, где есть маленькая тоже лужица, ложечка. Идет к болящим, вливает в эти вот сухие дары немного вина, немного теплой воды, они размягчаются возле болящего, и таким образом болящие христиане могут быть причащаемы и непосредственно вне храма. То есть можно сказать, что тогда Евхаристия по милости Божией приходит к этим людям, которые до храма просто дойти не в состоянии. Кроме того, на престоле мы можем найти лежащие так называемые напрестольные кресты. Они обычно полагаются по боковым сторонам престола. Кресты эти используются по прямому назначению. Священник благословляет этими крестами, дает их для целования верным в конце божественной литургии.
Отец Андрей, почему кресты, а не крест?
Ну, я имею в виду, что обычно два креста лежат на престоле, по правую и по левую руку.
А в чем смысл этого?
Смысл что? Почему именно два креста?
Да-да.
Ну, я, честно говоря, не сталкивался с каким-то символическим толкованием этого вашего вот вопроса, вопрошания.
А какой-то практический смысл есть?
Смысл, видимо, просто некая эстетическая сторона здесь, наверное, присутствует. Для симметрии они лежат, два креста, для удобства. Потом, допустим, если служат, например, не один священник и много народа, то могут два священника давать крест народу. Даже не только два, но тогда кресты другие, больше двух, они могут возлежать на горнем месте, которое находится за престолом, или где-то еще специально, но в каких-то местах таких вот сосудохранительницы, что ли, какие-то специальные для этого оборудованные шкафы. То есть количество крестов в алтаре, оно не регламентируется, не лимитировано, а присутствие двух крестов справа и слева на престоле, оно как-то вот уже традиционным является, и мне кажется, что это объясняется скорее такой вот практической и эстетической функцией. Я не думаю, что здесь какой-то есть особый таинственный или символический смысл.
Отец Андрей, благодарю вас за рассказ. Время этой передачи конкретной истекает, и я должен выразить вам признательность за то, что мне, например, становится понятнее то, что находится в самом таинственном помещении на земле, в алтаре православной церкви. Всего доброго.
Храни Господь.
В передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучал фрагмент песнопения знаменного распева, а также музыка ведущего программы, композитора Ивана Вишневского. До свидания.